Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 1 мая 2014 года. Заряжаться от группы. Вопрос. Приезжая в Израиль, особенно на конгрессы и праздники, мы ощущаем особое соединение и радость. А когда мы возвращаемся домой, все меняется с точностью наоборот. Почему так происходит? Ответ. Когда я выезжаю за границу, на меня не влияет перемена места и общества. Я могу любоваться красивыми видами, но все время нахожусь внутри себя. Мой личный микроклимат не меняется. А ваша проблема в том, что когда вы выезжаете куда-то, то окунаетесь в местную атмосферу и попадаете под очень жесткое влияние извне, которое вышибает вас из колеи. Надо меньше воспринимать воздействие окружающего общества. Допустим, вокруг вас кто-то крутится, работает, что-то делает, а вы должны оставаться на уровне выше и жить совсем другими мыслями и чаяниями. Это нужно в себе воспитывать. Если вы хотите поскорее к этому прийти, то должны заряжаться от группы и, выходя утром с урока, бояться потерять то тепло, то ощущение группы, которое у вас возникло в результате занятий. Ведь все наши занятия нужны только для того, чтобы вызвать высший свет на желание объединиться. Стремление к единству первично. Затем на него приходит свет в соответствии с нашей молитвой. И после этого уже в связи между собой мы начинаем ощущать Творца. Такая работа должна быть в нас постоянно. Если же вы падаете под воздействием внешнего эгоистического поля, это говорит о том, что вы не продвигаетесь. В течение дня вы должны хотя бы несколько раз возвращаться к необходимости ощущения центра группы. Из урока на тему «Вопросы и ответы» на русском языке. 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Самые близкие частички огромной души. Вопрос. Что предпочтительней? Возвеличивать каждого товарища в отдельности или же образ идеальной группы? Ответ. Каждого товарища тоже надо возвеличивать. Но если у вас большая группа, то это может быть сложно. Ведь кого-то ты не знаешь, кого-то нет. Неважно, их участие в общей совместной работе уже говорит о том, что ты их принимаешь как самых близких тебе людей. Представь себе, что любой человек, сидящий здесь, и женщины, и мужчины, являются самыми близкими частичками в огромной общей душе. Поэтому нас так собрали. Я с предыдущего уровня, вы с последующего. Но все мы связаны между собой. Представьте, все поколения и кругообороты – огромнейшая душа, миллиарды миллиардов частиц. Ведь каждый из нас меняется каждую секунду с огромной скоростью. И каждый раз он – новый человек, с новой душой. Тело остается тем же, а внутри себя мы проходим состояние во много раз быстрее, чем электрон вращается вокруг атома. И каждое состояние новое. Из всех состояний, из всех душ, миллиардов частичек, которые есть во всех поколениях, мы между собой самые близкие. Так мы должны думать о группе и так относиться к товарищам. Из урока на тему «Вопросы и ответы» на русском языке. 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Самые упорные и целеустремленные. «Повели Аарону» – это указание, как увенчаться духом святости, поднимая его все выше и выше. И как отделиться от духа нечистоты, опуская его все ниже и ниже со стороны Израиля в желании, в молитве и со стороны коэнов в действии, в принесении жертв, каждый как положено ему. Книга Зор с комментариями Сулам, глава Цав, пункт 16. Коэн – это самая тяжелая эгоистическая часть в человеке, пятая ступень, которая, исправляясь, достигает наибольшей высоты. В народе существует поверье, что у коэнов самый скверный характер – жесткий, твердый, черствый. Ведь когда исправляется самый низкий эгоизм, он инверсно достигает самых больших высот. Эгоизм коэна, выворачиваясь наизнанку, поднимается с низшей ступени на наивысшую ступень. И тогда Коэн может работать как предводитель народа, как духовный учитель. Будучи ранее выше всех по своему эгоизму, теперь он становится выше всех по альтруизму. В принципе, все каббалисты внутренне очень упорные, жесткие люди, работающие над собой только ради преобразования себя в подобие Творцу. Снаружи этого не видно. В быту они обычные люди. Вся их духовная работа скрыта от посторонних глаз. Поэтому называется «Тайная Тора». По мере того, как человек духовно развивается, он становится все более твердым, упрямым и упорным. Высший свет держит его в таком состоянии, и в каждом своем действии, каждую минуту жизни человек находится в анализе всего, что с ним происходит, и как он может направить себя на правильный путь. Сначала он анализирует, затем сортирует, потом сжигает, отрезает, умертвляет свои эгоистические намерения четырьмя видами смерти, оставляя чистые желания, и только после этого начинает исправлять их, присоединяя к альтруистическим намерениям. Вместо того, чтобы думать о себе, он начинает думать о других. Вместо того, чтобы заботиться о себе, заботиться о других. Вместо того, чтобы любить себя, любит других. И так во всех случаях жизни проводит свои намерения через других на Творца. Поэтому для коэнов это самый высший, самый большой, самый серьезный, самый духовный закон и решение. Внешне кажется, что решение коэна постоянно меняется. Однако внутренне оно направлено в одну точку. Но поскольку эгоизм все время колеблется в разные стороны, то получается, что человек словно петляет по пустыне Синай, пока полностью не вычистит его. Поэтому он не изменяет предыдущее решение, а только уточняет его, как ракета, которая все время корректирует себя по следящей системе, каждый раз меняя угол полета и возвращаясь на заданный курс. Так и человеку кажется, что в нем постоянно происходят изменения, в то время как цель и направление остаются прежними. Это будущее слияние его с Творцом, со свойством абсолютной отдачи и любви в полном объединении между собой всех разбитых душ. Если человек постоянно направлен на это, то он идет по оптимальному пути. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 27 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Когда ты пропадаешь, ты есть. Вопрос. Где я нахожусь внутри нашего соединения между собой в одну точку, во взаимном поручительстве? Я уже не нахожу себя там. Где мои свойства, вкусы? Я пропадаю внутри этого соединения? Ответ. Именно когда ты пропадаешь, ты есть. Только в такой форме ты существуешь, растворяясь в соединении. Разве у матери есть что-то свое, кроме того, что она должна обеспечить детям? Нужно ли ей что-то свое? Нет, поэтому она и называется матерью, которая думает только о благе детей. У Бины нет ничего своего. Ее верхняя половина относится к сферот Кетер и Хохма. Ее нижняя половина относится к Зон. А что остается ей самой? Точка Хазе, в которой Бина делает расчет, насколько подняться выше и насколько опуститься ниже. Чем выше человек поднимается по лестнице, тем больше он похож на Бину. И тем больше распространяется на все мироздание. Его верхняя часть достает до мира бесконечности наверху, а его нижняя часть охватывает все низшие ступени – до самой последней внизу. В такой форме он покрывает все творение. Из урока по книге Зор 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Хорошо, что мой эгоизм в отчаянии. Из статьи «Посох и змей» Шамати номер 59. Если разум человека не в состоянии что-то постичь, или постигаемое противоречит его пониманию, то он должен сказать, что вера для него важнее и выше его знания, понимания, осознания. Этим он умаляет значение своего разума и говорит, что если его понятия противоречат пути Творца, то вера для него важнее, выше знания. Потому что все, что противоречит пути Творца, не стоит ничего, не имеет никакой важности в его глазах, как сказано. Глаза у них, да не увидят, уши у них, да не услышат. То есть человек аннулирует все, что видит и слышит, все, что не согласуется с путем Творца. И это называется идти верой выше знания. Если я пытаюсь получить силы от окружения и Творца и продолжаю путь, несмотря на то, что кажется мне совершенно безнадежным, то это значит, что я иду с верой отдачей, ведь я пренебрегаю тем, что говорит мне разум. Возможно, я еще надеюсь когда-то получить желанное, и думаю, что потом увижу выгоду, хотя сейчас не вижу. В таком случае я иду внутри знания, ведь я просто соглашаюсь на отсрочку и надеюсь все увидеть за поворотом. Или же я воспринимаю это как возможность пренебречь вознаграждением, подняться на ступень отдачи и пойти без всякого расчета на будущую выгоду для себя, без малейшей надежды что-то получить. Я не хочу ни на что надеяться, а хочу только продолжить, зная, что у меня нет ничего и не будет, и все же я это делаю, чтобы вместе с товарищами доставить удовольствие Творцу. Из такой точки я уже имею право просить силы. Нельзя искать в ситуации отчаяния какие-то материальные опоры. Когда-то я еще увижу. Это мне скоро раскроется. Придет освобождение, ведь оно всегда происходит внезапно, в спешке. Так играет на бирже. Во время падения акций, надеясь на будущий подъем и утешая себя тем, что сейчас все проиграли, а не я один. Но мы должны использовать момент отчаяния именно для того, чтобы сказать: «Я не вижу никакого вознаграждения. Это безнадежное занятие, из которого не будет никакой прибыли, и очень хорошо. Мое вознаграждение в том, что я сейчас смогу выполнять действия без всякой оплаты. Я получу горючее сверху. Сейчас мне созданы такие условия, когда мне незачем двигаться и не на чем. Моя машина не будет работать без горючего, но я обязан получить горючее сверху. И тогда я пойму, как нуждаюсь в Творце и потребую от него силы. Здесь есть несколько очень тонких, деликатных моментов, которые потом разовьются». Из урока по статье из книги Шамати 20 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Когда воплотится пророчество? Вопрос. У пророков сказано, что если народ Израиля исполнит свою миссию, то народы мира понесут его на плечах. Почему же мы видим, что народ сопротивляется Моше, который выполняет свою миссию? Ответ. Пророк Йешаяху пишет, что народы мира понесут сынов Израиля на своих плечах в Иерусалим для того, чтобы те строили храм. Но имеется в виду состояние, в котором народ Израиля уже достиг соединения, то есть уже есть духовный народ, который превращается в свет для народов мира. Тогда народы мира понимают, что за счет методики объединения, которой обладает народ Израиля, они могут через него тоже соединиться всем человечеством и построить сосуд, называющийся «Исправленный Малхут». Это и означает прийти в Иерусалим и построить храм. Это сосуд Малхут мира бесконечности, который создается благодаря народам мира, то есть желаний, присоединяющихся к народу Израиля на неживом уровне и помогающих ему во всем. Это и значит принести сынов Израиля на своих плечах. У них самих нет точек в сердце, и потому они называются народами мира. Но они присоединяются, потому что видят в этом единственную возможность спасения. Однако присоединяются не к народу Израиля, а сегодня нет такого народа. Мы еще не достигли такого состояния. После того, как мы соединимся между собой в духовной форме нетта, все наши группы в мире, все, в ком проснулась точка в сердце, тогда это пророчество воплотится. И уже даже раньше, я надеюсь, мы уже увидим эту тенденцию. Потому, насколько в мире усилится антисемитизм, можно сказать, что нам нужно поторопиться с нашей работой. И тогда мы увидим, что народ Израиля действительно может соединиться и привести сосуд к исправлению.
Радиоверсия.
Я мечтал именно о таком подарке. Вопрос. Вы сказали, что нам нужно сформировать в себе желание для подарка, который хочет дать нам Творец. Разве это не эгоистическое стремление? Ответ. Это замечательная молитва. Я хочу, чтобы все мои желания не тянулись к каким-то никчемным вещам, а были устремлены на то, что хочет дать мне Творец. Неважно, эгоистическая это просьба или нет. Творец очень хочет сделать мне подарок, но его можно дать лишь при условии, что я очень его захочу, а во мне нет к этому желания. Творец создал меня таким нарочно, чтобы я попросил у него сформировать во мне потребность к его подарку. Ведь благодаря моей просьбе мы с ним соединяемся. За счет этого я достигаю слияния с ним, начинаю его понимать, обращаться к нему, прошу мне помочь. Чем тебе помочь? Он как будто разговаривает со мной, выясняя, что именно мне нужно. Он начинает играть мной, а я проверяю, нет, это не подходит, нужно одного меньше, а другого больше. Творец немного раскрывается своей обратной стороной, и я начинаю слегка различать, что мне нужно и что не нужно для того, чтобы достичь правильного сосуда. Таким образом, я познаю его и соединяюсь с ним, начинаю диалог с ним. Мы становимся партнерами. Я не могу действовать один в процессе исправления творения, то есть в подготовке сосуда к приему подарка. Мне необходим творец, ведь я сам ничего не знаю. Подарок пока скрыт, а творец играет со мной вокруг. И так я понемногу его изучаю. Я изучаю не самого творца, ведь никогда не смогу почувствовать его самого. Но я постигаю его через свое соединение с товарищами, ищу в какой форме с ним связаться. Мы выходим на распространение, проводим семинары, устраиваем конгрессы, соединяемся с внешним миром. Все это считается выяснением сосуда для получения подарка Творца. Все направлено в эту сторону. Из урока по статье о Ягуде 29 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Ростку нужна плодородная почва. Вопрос. Как может быть, что некоторые люди учатся по много лет, участвуя в группе и распространении, и оказывается, что до сих пор не имеют желания и должны его формировать? Ответ. Иногда человеку требуется 10 лет на то, чтобы понять, что нет выхода и нужно соединиться с другими. Но это не прошедшие напрасно и не выброшенные годы. Все принимается в расчет. Ведь мы не понимаем, что такое неживая ступень. По нашей Вселенной видно, сколько времени занимает ее формирование – миллиарды лет. То есть это очень скрытый процесс, идущий очень медленно и постепенно, но мы обязаны пройти эти ступени. Ступень Нефеш – это наша основа, и она обязана быть завершена, чтобы после нее началась ступень Руах. Руах означает, что у нас уже есть собственное желание, а Нефеш не может двигаться сама. Человек приходит и уходит на уроки, семинары, слушает и не слышит, но продолжает и продолжает. Так проходят годы. Это неживая ступень. Он сам внутри себя пока не может произвести никакого действия, ведь он не живой. Ну так что? Я терпеливо жду, ведь вижу, что он все же меняется. Хотя пока он еще не растет сам навстречу свету, как растение, пробиваясь из земли. Он пока только земля, которая проходит всевозможные состояния, сжатия, растяжения, но сам не может выполнить ни одного действия. Все происходит согласно внешним условиям. В такой форме нам нужно организовать себя и обеспечить на каждого максимальное воздействие. Если же человек избегает этого, ничего нельзя сделать. Тогда у него это займет не 10 лет, а несколько кругооборотов жизни. Из урока по статье о Ягуде 29 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
В единстве раскроется избавление. Баль-Сулам. Наследование земли. Исраэль не будет избавлен, пока не будут все в едином братстве. Избавление – это то, что происходит с сосудами получающего желания. Изначально оно проявляется в нас эгоистическим намерением ради получения, а мы исправляем его намерение на альтруистическое, ради отдачи. И тогда, согласно мере исправления, в наших сосудах раскрывается свет присутствия Творца. Таким образом, мы ощущаем в себе высшую силу, новую, высшую действительность, высший мир. Избавление – это то, что происходит с сосудами получающего желания. Изначально оно проявляется в нас с эгоистическим намерением ради получения, а мы исправляем его намерение на альтруистическое, ради отдачи. И тогда, согласно мере исправления, в наших сосудах раскрывается свет, присутствие Творца. Таким образом, мы ощущаем в себе высшую силу, новую, высшую действительность, высший мир. Исправление это производится поэтапно, начиная с разбитых эгоистических сосудов. Сначала мы способны лишь действовать в этом мире еще не в своих желаниях, а только физически. Мы объединяемся в группу, вместе приходим на учебу, вместе делаем что-то, и хотя наши действия полностью лишены правильного намерения в сердце, все же они приносят пользу, вызывают издалека свечение, которое все сильнее воздействует на нас. Так, понемногу мы продвигаемся вперед. Наши действия становятся все более направленными, наше объединение все более проясняется. До тех пор, пока мы не обретем готовый сосуд, большой как по размерам, так и по качеству. В нем раскроется наше единство с намерением на отдачу между нами и на отдачу Творцу. И вот это раскрытие называется избавление. В этом все творения ничем не отличаются друг от друга. Просто каждый действует на своей ступени, согласно своей зависимости от древа жизни. В целом, с тех пор, как общая душа Адама Ришон разделилась на множество душ, в каждом заложены ее части. И находясь на своем уровне, на своем месте, человек начинает чувствовать, насколько он причастен к развитию в этой жизни, в этом мире. Некоторые части пробудились еще во времена древнего Вавилона, и лишь они назывались Исраэль. Теперь же к этой задаче приближаются и другие части. Точно так же некоторые пришли к нам в группу 10 лет назад, некоторые 5 лет назад, а некоторые вчера или сегодня. Но в итоге все собираются вместе, включаются друг в друга и различий не остается. Кто присоединяется, тот присоединяется. Сказано, что Исраэль будет избавлен только если все в нем соединятся в единое целое. И ясно, что у них не будет духовного сосуда, если они не объединятся. Ведь духовный сосуд – это единство. И чем оно крепче, количественно и качественно, тем больше мы соответствуем высшей силе. Из урока по статье «Наследование Земли» 1 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Меньше товаров, больше прибыли. Сообщение. Концепция о ценности разнообразия постепенно теряет силу. Покупатели все больше сужают и упрощают свои запросы. Клиенты предпочитают меньшую возможность выбора товара, нежели большую. Сужение выбора приводит к большему удовлетворению. Для некоторых людей многообразие вариантов выглядит пугающим. Намеренное сужение ассортимента компаниями не только упростило задачу выбора для покупателей, но и увеличило прибыль. Ведь если уменьшить ассортимент, экономятся расходы по доставке и обслуживанию клиентов. Даже компании по производству автомобилей и самолетов следуют этому тренду. Реплика. Это исходит не из стремления быть оптимальным, как природа во всех своих действиях, а из стремления прийти к максимальной прибыли, но тем не менее в нужном направлении. А затем придет и правильное намерение.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.